Средь бела дня с Константином Киреевым.
Здравствуйте, в студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Юрий Пискарев. Сегодня у нас в гостях главный научный сотрудник Муромского историко-художественного музея Ольга Сухова. Добрый день, Ольга Аскольдовна.
Здравствуйте.
А поговорим мы сегодня с вами об Илье Муромце, персонаже русских былинных книг. Итак, насколько все же Илья из Мурома был реальной личностью? Ведь об этом до сих пор спорят, хотя вроде бы уже принято считать, что да, был.
Ну, действительно, это очень сложный вопрос. Человек реальный, который лежит в основе былин, как считается, и того образа святого, конечно, мог существовать, безусловно, могла быть какая-то историческая личность, но это было настолько давно, что, конечно, ни письменных источников, ни летописных упоминаний, ни подтверждений археологии каких-то вот таких все-таки, к сожалению, не существует, поэтому приходится довольствоваться вот тем, что есть. Более поздние упоминания, народные традиции, память. И, естественно, сложно в этом отношении.
А вот лично вы склоняетесь к какой версии, что именно такой человек был, который стал прототипом героев былин, или такого человека не было, и именно это чисто былинный герой, которого потом, в общем-то, скажет, что он реально существовал?
Нет, ну, конечно, это не чисто былинный герой, с моей точки зрения, что какая-то историческая личность могла существовать. Другой разговор, существовала ли эта личность, как считают наши, естественно, земляки, и многие есть защитники этой теории, действительно, в Муроме, в селе Карачарове. Существовал ли он в другой земле, но тоже того же государства древнего, Киевская Русь. Это отдельный вопрос, но человек такой быть мог. Действительно, уехать служить киевскому князю, это все могло быть. И какие-то его деяния могли действительно стать, ну, быть прославленными, и постепенно герой стал обрастать легендами, преданиями.
То, что уехал в Киев служить князю, это, в общем-то, неудивительно. Мы сейчас вон в Москву ездим работать. Да,
безусловно, да. Это нормально.
Да, как это, хочешь стать знаменитым, уезжай из провинции в столицу. Да?
Безусловно, да.
Останься здесь, да. Будущий адмирал Лазарев. Может быть, он не стал бы тем знаменитым флотоводцем.
Тем более, надо напомнить, что если он даже жил, есть разные точки зрения, 10, 11, 12 век, будем иметь в виду, что Москва еще поначалу вообще ее не было, потом она была малоизвестна. Владимир еще тоже как бы начинал. То есть он ехал в ту столицу, которая была.
Ну да,
больше, Киев.
Ну да, понятно, уже в это вас. Вот одно из прозвищ Ильи, кстати, об этом мало знают за пределами Мурома, это Гущин. Фамилия, в общем-то, для России не редкая, честно говоря. А вот муромские гущины считают себя действительно потомками этого былинного богатыря?
Да, ну я скажу даже больше. Дело в том, что если я этим занималась, проводила опросы в селе Карачарове, в Муроме, составляла специальные анкеты, где были вопросы, и в том числе и об этом, то там, вот когда начинаешь говорить об Илье Муромце, то сразу на ум жителям Карачарова приходит не сам Илья Муромец, а именно Гущин, дедушка Гущин, как они называют, который жил в середине, ну, во второй половине 19 века, его все помнят до сих пор, вот эти Гущины, они себя как бы ассоциируют именно с этой семьей. Но так как этот дедушка Гущин был сильным человеком и там оригинальным, с юмором, в общем, его любили и знали, и вот они его как бы, видимо, еще в те времена сравнивали с Ильей Муромцем, поэтому вот так и повелось, что эти потомки его, этого дедушки, а он сам, соответственно, ну, потомок, да, Ильи Муромца. Но саму фамилию Гущин тоже расшифровывают, что вот это как бы была густая чаща, лесная.
Там стоял вот дом.
Гущины, да. И вот поэтому и Гущины, что они жили вот
А вот примечательно, что ни Ильюшины, например, ни там как-то еще Ильины, например.
Да, да. Ну вот насчет Ильюшиных действительно такая версия тоже была. Вот у нас в библиотеке, в научно-нашем музее, это, естественно, не только у нас, есть учебники старые, дореволюционные, очень интересный учебник словесности. И там вот действительно упоминается, когда рассказывают об Ильинах, об Илье Муромце, то рассказывают и о потомках, которые крестьяне считают потомками. И это Илюшины. А вот в наше время, вот мои опросы, они как бы про Илюшиных я спрашивал, но там эта фамилия не распространенная и никак как бы не считается связанной с Ильей Муромцем.
Вот место проживания. Опять же, все-таки споры-то идут. Вот на границе Черниговского княжества и Новгород-Северского княжества в свое время, конечно, находился город Карачев, упоминаемый в летописях впервые с 1146 года, то есть на год раньше, чем Москва. Ну и чем вам не Карачарова, то же самое видоизмененное. Да другой случай, значит, например, староста Аршанский, это Филон Кмита Чернобыльский, такое было у него имя. В письме троцкому Каштеляну Астафью Валовичу упоминает былинного богатыря Илью Муравленина. Это 16 век. Так что, в общем-то, не с современной Украиной идут эти споры. Эрих Ласота, тоже 16 век, называет Илью нашего, я уж так говорю, муромского, муравлином. В записях былин 17 века он и мурович, и муравец. А у испанца Кастильо, который жил в России в конце 18 века, он Илья Муравиц. Ну, согласитесь, вот нечетко ведь калька Муромец.
Не, безусловно, все это нечетко. Учитываем регионы, диалекты, разные культуры, естественно. Ну, это сложный путь вообще фольклора, былин. Ну, так сказать, классически считается, что былины возникли именно в Киевской Руси, при дворе киевского князя. Затем это спускалось, так сказать, ниже, в народ, и двигалось дальше. Отодвинулась эта столица Киев. Былины передвигались во Владимир. В Новгороде, как в таком более самостоятельном отдельном центре, существовал свой цикл былин.
Это Садко и Василий Буслаев.
Безусловно,
да?
Но там другая специфика, но, тем не менее, они тоже существовали, и вот эти былины постепенно передвигались. Мы не знаем, как они, сильно ли или не сильно распространены были во Владимирской земле, потому что вот современные фольклористы записывали былины, в общем-то, уже далеко не во Владимирской области.
Но
а
это
записывали.
Поморье, да?
Да, это Поморье.
Русский
там,
север.
Русский север, Карельская территория. И правда, некоторые былины записывали в Нижегородской земле, но немного. То есть вот эти наши промышленные территории, они уже как бы не попадали вот именно в сферу фольклористов, потому что здесь уже народ не обладал так называемым эпическим мышлением. И считается, что те же самые былины, те же самые герои, они двигались вот так постепенно с государством с нашим и постепенно ушли на север. А так как их записали очень поздно, уже самые первые записи, конец 18-го, потом 19 век, то, естественно, мы не можем судить, что было раньше. Правда, есть еще письменные записи былин, это 17 век, но это нельзя назвать былинами, это как бы такие рассказы, в том числе об Илье Муромце. Но он там совершенно носит такой характер не столько эпического героя, сколько вот такого Яруслана Лазаревича, такого вот
сказочный
действительно лев. Рыцаря такого, да. Хотя тоже есть такие сказания. А есть еще рассказы о нем эпические у скандинавских народов, где он совершенно не является крестьянином.
И а вождем?
Он является
конунгом, так называемым.
Да, но он нет, даже не конунг, он скорее помощник, друг, родственник князя Владимира, храбрый герой. Нет, он именно вот герой-воитель.
Но если учесть, что в дружине у того же Владимира, и потом и даже Ярослава, были масса этих норманов, да, как их
да,
называют, которых мы называем викингами, ну, достаточно вот вспомнить недавний фильм, в общем, то есть можно допустить, что Илья Муромец был и варягом, что называется, или норманом, что
да,
называется.
Да, вполне возможно, но тут еще другое подкрепление, что город Муром – это и название само говорит о племени Мурома, а племя Мурома – это угрофинское племя. И есть вот точка зрения фольклориста Калугина, который считает, что как раз вот Илья Муромец и является вот вождем этого племени, еще до князей, до всего, что в основе лежит такой образ.
Сейчас кто-нибудь обидится и скажет, ну, это же русский богатырь, какой же он уграфин, да?
Ну, а кто мы такие русские? В нас и славянская кровь, и уграфинская, и прочее, прочее.
И степная тоже, да?
Да,
и,
конечно.
И половецкая, печенежская, кого только не
да,
было.
Да, да,
да. В общем-то, чистых народов это...
Да, естественно.
Если только на острове в Полинезии где-нибудь, то, может быть, да. И сохранить.
Да, ну вот насчет места, вот ну, вы да. Спросили насчет места. Действительно, эта теория о том, где родился Илья Муромец, споры по этому поводу, они... возникли не сейчас, и не между Россией и Украиной. Ну, да. Это возникло еще в стане просто филологов, ученых, историков еще в XIX веке. Вот был такой Всеволод Миллер, специалист по фольклору, который придерживался исторической школы фольклора, и он по-своему расшифровывал многие события в былинах. И вот это ему пришло в голову, что, скорее всего, такой герой родился не в городе Муроме Владимирской земли, и что все-таки более реально попасть из Чернигова в Киев. Это ему пришло в голову. И он там давал свои обоснования. Хотя ряд других ученых с ним были не согласны тогда, в XIX веке. Например, Орест Миллер, его однофамилец, ну, какой-то дальний родственник, который написал Илья Муромец и «Богатырство киевское», то он книгу, то он-то, наоборот, как раз пользовался всякими фольклорными источниками, которые ему присылали из Мурома непосредственно, и священники, и гимназические учителя. И вот всякие легенды местные он как-то привязывал к своей теории. А он был представитель школы мифологической. У него Илья Муромец ассоциировался и с Перуном, и с Зевсом. То есть тут самые разные взгляды.
У нас есть звонок. Говорите, добрый день.
Добрый день.
Добрый,
добрый день. Добрый день.
Из Коврова звонок. Здравствуйте.
Очень приятно.
Мне интересно, что... вот ведь есть самые первые написания, самые первые упоминания об Илье Муромце.
Ну, как вы считаете, какие они?
Вопрос...
Какого времени?
Нет, у меня вопрос следующий. А как прописывалось, какая там буква была в первом упоминании, В или М?
Это в каком первом упоминании? Вообще нет первых упоминаний об Илье Муромце, просто нет.
Почему есть?
Где?
Есть, как нет.
Где?
Ну, там уже несколько... Сначала...
Какого века?
Древние, потом...
Какие древние? Какого века?
Ну, я не помню, возможно,
а я вам говорю, что самое... Неправда, нет.
12-й.
Никаких 12-х, 10-х, никаких упоминаний об Илье Муромце не существует. Никаких письменных источников не существует. И то, все, что мы говорим, это уже 16 век, 17 век. А былины – это бесконечное изменение. Возможно, она и существовала в каком-то виде тогда. Но до нас-то она дошла.
Только в 18
уже в 18
да?
веке, в конце. Поэтому какие там были буквы поначалу, сейчас сказать совершенно невозможно.
Да как же может быть в былине быть буквы, если она вообще устное народное творчество?
Да, это устное народное творчество. Это один сказитель так сказал, другой по-другому.
Тем не менее, большое вам спасибо за звонок, за интерес к фигуре Ильи Муромца. 33 года сидел на печи, все знают эту да, фразу из былины «Илья и калики-перехожие». Это гипербола или действительно могла быть такая ситуация, что болезнь, которая приковывала его к лавке, к печи, да, вылечена могла быть этими каликами-перехожими, которые были своеобразными, очень хорошими костоправами. Или 33 – это просто вот такая цифра, которая, в общем-то, на слуху.
Нет, ну, я все-таки склоняюсь, что это, конечно,
гипербола,
связано, да, и с возрастом Христа. 33, конечно, такая не случайная дата, она и в фольклоре существует, не только в связи с Ильей Муромцем. Думаю, да, что это все-таки он мог болеть, мог сидеть, но не обязательно 33 года.
Ну да, понятно.
Мне так представляется, потому что обследование мощей, конечно, вот находящиеся в Печерской лавре, они... ну, как бы подтвердили, что человек вот
страдал.
Как-то страдал чем-то, да, у него и кости по-другому развиты.
Болезнь опорно-двигательного аппарата, как бы сказали, там... и заземлением седалищного нерва.
Что-то было, да.
Но могли и вылечить тогда, что называется, вот эти костоправы тогдашние.
Ну, ведь вот есть даже специальные научные работы, которые говорят о психосоматике самого человека. И даже вот исследования о средневековых исцелениях, не только у нас в нашей стране, они как бы подтверждают ученые, что действительно человек настолько вот переживает, находясь там со святыней, настолько он верит, что вот сама психосоматика его заставляет работать, и он действительно исцеляет. Такие случаи были, исцеления. Возможно, здесь тоже могло такое быть.
Вот в былинах встречается еще так, в некоторых, так написано, старый казак Илья Муромец. Ну, какие же, простите меня, казаки в XI-XII веке?
Да.
В чем тут дело?
Ну, дело в том, что, ну, во-первых, фольклор жил, развивался, были его разные жанры. Былина классическая – это одно, историческая песня – другое, какие-то такие варианты средние между ними. Безусловно, это все было. А дело еще в том, что с Муромом связан не только Илья Муромец,
наш Илья Иванович,
да,
так скажем,
классический, да, герой, но с Муромом связан еще совершенно реальный человек, который жил в нашем городе и жил именно в 17 веке. Звали его Илейка Муромец. Это по прозвищу, а вообще фамилия его была Горчаков. Так что он был известный человек в своих кругах, в общем-то, разбойник. Вот, он был сторонником Болотникова и, в общем-то, был казнен, так сказать, государственными органами.
Угу. И вот его после вот это подавления восстания.
Да, вот это его вольная, так сказать, жизнь, его вот это разгульное казачество, видимо, и наложили отпечаток на образ древней Ильи Муромца, и сложилась вот такая контаминация получилась между двумя Ильями, связанными именно с нашим городом.
Церковное почитание Ильи Муромца, ведь жития ведь нет, вот что, как в каноническом виде, как что называется.
Да, да? Ну, это, конечно, интересный такой, даже забавный в какой-то степени случай, но то, что, ну, церковь, видимо, вот как так доверяет народу, и вот этот весь цикл наших былин по-своему как-то интерпретирует. Не случайно у нас даже вот где у нас частица мощей и такая символическая гробница Ильи Муромца в Спасском монастыре, не случайно там на стенах воспроизводятся именно былины, иллюстрации к былинам, исцеление, рождение, и служение князю. Все там представлено. То есть церковь не отрицает былин и считает, видимо, это достаточным
основанием,
да, и как бы по-своему немножко интерпретируя вот конец жизни Ильи Муромца, чтобы это как-то было связано с тем, что он оказался в Киево-Печерском монастыре.
А вот правильно ли говорить, что это святой, это вот рыцарь без страха и упрека, ну, так называемый?
Ну, или это... В смысле, по отношению к самому Илье Муромцу или вообще?
Ну, и вообще то же самое, понимаете? Вот, ну, опять же, я просто вернусь, вот, опять же, к этому фильму, да, «Викинг». Ну, какой уж там, простите меня, святой-то в начале?
Нет, ну, вообще, это ложное понимание святости.
Да, вот, а может, давайте... мы ошибаемся, может,
конечно,
мы неправильно смотрим.
Давайте вспомним таких главных наших святых. Кто такой Павел? Гонитель христиан.
Да, Савл.
Павел Савл, который убивал людей, именно христиан. И он становится не только святым.
Апостолом.
Он апостол. Поэтому, естественно, человек уже становится святым после признания там и отречения от прежней жизни. И также в этом фильме князь Владимир становится уже потом, приходит осознанию, и вот именно в этом и интерес создателей фильма – показать превращение человека, преображение.
А с Ильей в этом случае?
Ну, с Ильей, чтобы говорить об Илье, здесь гораздо меньше
материалы,
вот таких, да, материалы, да. Ну, и сами былины, они показывают, пусть в народном представлении, но они разносторонняя личность тоже
дают. Да, вот, кстати, он же не идеальный человек, в общем-то,
нет,
по былинам
нет,
происходит.
Нет,
да.
Идеальным он быть извинить и не может, и не должен. Его, извините, канонизировали спустя долгие-долгие годы после его жизни.
Но ведь мы даже точно годы жизни не можем же сказать.
Безусловно, да? Но тем не менее, даже спустя несколько
веков... Ну, 400 лет-то прошло,
веков,
наверное,
в любом случае, да. Нет, если он жил в 12 веке, то можно посчитать. Ну, если 400, жил в 11-м...
То 500, да.
А в 10-м, как считал академик Рыбаков, будет еще больше. Вот. Но, естественно, даже вот часто там спрашивают, а как могут быть потомки, если он там не был женат? Ну, блин, вообще-то говорится и о некой бабе Латыгарке, Поленице удалой тоже.
Поленица – это богатырка,
богатырша, да, такая, с которой у него были какие-то отношения, родился сын или дочь, потому что в былинах и так бывает. Так что тут... Всего много. Мы помним, что он и защищал землю русскую, и вместе с големи кабацкими там и гулял, и стрелял по церквям даже.
По церквям даже, да, интересно. Сбивая время... маковки, да?
Да, маковки. Также в других былинах он, наоборот, как бы вызволял там и невольников. Ну, в общем, и разные поступки были в его жизни. Но главное, конечно, за что народ его и любит, и уважает, за то, что он действительно защищал свою землю и своих своих людей.
Что вот интересно, да, защищал свою землю, да, но никто не говорит, он вставал за землю, но не за князя конкретно.
Нет, конечно, да, естественно.
Хотя, если посмотреть, если брать эпоху 12 века, то, так сказать, защищать свою землю, это настолько условно.
Очень условно.
И вот, в эпоху княжеских усобиц тут, знаете, трудно быть патриотом. Быть,
да, нет, и вообще, что такое патриот? Тогда же не было таких больших государств. И вот не случайно,
патриот деревни называется.
И не случайно люди себя называли Муромец, да? Извините, Рафаэль Санти, Леонардо да Винчи. Это все по месту жительства. То есть человек был патриотом и прославлял свое место, в котором он родился. Естественно, что не было такого глобального государства. Вот здесь просто хотел еще уточнить, мы об этом уже говорили, где же все-таки он жил и родился. Да. Вот здесь просто нужно иметь в виду, что... В любом случае Илья Муромец родился и жил в Черниговской земле. В любом случае, родился ли он в Муроме, в селе Карачарове, теперешней Владимирской области, и если он даже родился в Карачеве и рядом с Моровийском, да. Черниговской
нынешней области.
Да, нынешней области, потому что... Это была единая земля. Муром подчинялся черниговским князьям. Управляли его черниговские князья. Вот это как бы трудно нам сейчас представить, потому что это очень большие расстояния, но это так было в той тогдашней реальности.
Ну да, потому что когда первое упоминание о Муроме, если так брать, да. То
пусть условно.
Тогда еще Владимир «Ау!» из лесу кричал.
Да, здесь... А Москва тем более.
Ну да, вот так. Вот картина, да, всем известная, «Васнецовская богатыри». Ну, даже фольклор, она вошла уже в современный наш фольклор. Как понимается, что это чистый вымысел художественный, да? Не могли эти ребята, которые изображены на картине, жить в одно и то же время, хотя бы потому, что прототип Алёши Поповича, Александр Попович, богатырь ростовский, пал в битве на Калке, которая произошла в 1223 году. Просто это дань, опять же, былинам Васнецов отдал.
Не, ну, безусловно.
Или не, чем черт не шутит, могли ли они все-таки как-то совпасть.
Ну, тогда
хотя очень сложно дядю князя Владимира Добрыню и свести с Алёшей Поповичем на расстоянии 300 лет.
Ну, безусловно, что фольклор все равно есть фольклор. И одни историки и филологи ищут героев и прототипов в одном времени, другие в другом. Ну, естественно, что Васнецов для него было важнее просто показать действительно русский дух.
Это триединство опять может быть, да?
Представление. Действительно, там есть и разные представители, и разных сословий. Но вообще надо...
Ну да, в общем-то, получается, сын священника, близкий князь и крестьянин, в общем-то, да.
Хотя
крестьянин-то это еще, в общем-то...
Нет, ну, конечно, это все эти вот то, что показано у Васнецова, конечно, это уже вот та эпоха осознания, ну, как бы русскими своей... древней истории, своей земли. И, ну, все-таки это была эпоха историзма, которая, ну, в общем-то, ну, достаточно далека была от конкретной исторической реальности. Это было вот скорее такое вот, ну, осознание именно и значимости всего этого.
Но чем-то очень напоминает живописно-мифологический сюжет.
Безусловно,
да?
Конечно.
Останки богатыря покоятся в Киево-Печорской лавре в ближних пещерах. Вот теперь вопрос, точно ли его эти останки? Ведь богатырей в монастырях тогда не хоронили.
Но ведь он и не был богатырем, когда его хоронили. Он был уже монахом. С точки зрения церкви.
А вот теперь тогда следующий вопрос. Исследуя останки, да, этого человека, угу, ученые обнаружили и причину смерти. Рана в области сердца. Как он тогда мог получить, если он жил в монастыре? Конечно, история помнит, да, что было сожжение монастыря одним из половецких ханов, и тогда можно установить дату смерти. Вот в 1096 году хан Боняк сжег Киево-Печорскую монастырь.
Но здесь немножко даже позже относят его смерть. Вот есть такой киевский ученый Сергей Хвиченя, с которым мы давно поддерживаем отношения. У него есть книга об Илье Муромце. Ну, достаточно глубоко все это изучал, и Киево-Печерскую лавру, и других угодников. У него есть реконструкция, вот такая историческая реконструкция и жизни, и жития Ильи Муромца, и как он мог погибнуть. Но он считает, что Илья Муромец мог постричься в монахи заранее, еще до этих ранений, вот, что он мог в конце жизни, а в те времена очень многие уходили в монастырь в конце жизни, а конец жизни был не как нам сейчас представляется. Вот Илье Муромцу по обследованию где-то было 45-55 лет на момент смерти.
Для тех времен, в общем-то, да, возраст, да, да, довольно-таки, да, солидный.
Ну вот, и вот он почувствовал...
Если продолжительность жизни 20, да, с небольшим, да, то...
Почувствовав, значит, как все-таки, что он уже не тот, вот, он уходит в монастырь. Но, как вы знаете и по другим русским примерам, что в редких случаях, но благословляют монахов выходить и защищать... И землю, да, и Куликово.
Ну, Куликово поле, да, да, это, тут через свет все... Сослябия, очень,
да,
известный пример.
Все это помнят, поэтому ничего удивительного не было, допустим, что если Илья Муромец уже был монахом, но
то
настоятель...
мог принимать участие. Да,
да, ему, ну, тем более человек обученный, умеющий.
Профессионал.
Даже если он сам уже не так силен был, как прежде, но все равно он мог чем-то руководить в этот момент. Так что он оказывается...
Да вот, и авторитет там своим.
Безусловно, да, так что он выходит, одевает... Поверх монашеской одежды, там, кольчугу, соответственно, другие атрибуты. И не случайно его сейчас на иконах так изображают. То есть внизу монашеская, сверху
воинская.
Воинская, да, богатырская в таком просторечии. И вот, дескать, он тогда сражается с врагами. Один сбивает его с ног, другой вкалывает ему нож в руку, прикалывая к земле. Потому что реально у него действительно на руке есть небольшое отверстие и большая рана на груди. Это действительно так. Дело в том, что я сама видела эти мощи открытыми. Вот не так, как показывают, как все люди,
ну, туристам,
могут пройти,
да, там,
туристы.
Там, да, все закрыто.
А
да,
когда еще в 1988 году я ездила туда в командировку специально, то, и там еще был музей, а не было еще такого...
Ну, монастыря не было.
Монастыря еще не было. То сотрудники музея... Вот, как музейщику,
ну, да,
мне развернули эти мощи, и действительно они впечатляют. Во-первых, это действительно нетленные мощи. Ну, как бы это говорят таким языком.
Ну, там все нетленные мощи.
Ну, там, да, да. Но я других-то развернутыми, ну, да, не, ну, видела. Да. А это я могу сказать. Вот, что это действительно нетленные мощи. Это и кожа, и кости, конечно, темная кожа, но тем, ну, не, да, менее это вот как бы целое. И вот поражает действительно огромная рана на груди в области сердца, и видна вот эта рана на руке. Это действительно так. Ну вот и Хвиченя считает, что он, действительно, получив это ранение, мог, его перенесли в монастырь, и там вот он мог вскоре умереть. То есть ранение считается...
А может, уже и мертвого принесли.
Ну,
да?
Тем не менее, да. Такая версия.
Ольга Аскольдина, а когда-нибудь поднимался вопрос о переносе мощей из Киева в Муром?
Ну,
вы представляете какой-то мощнейший толчок для притока туристов?
Ну, я так не считаю. Я не думаю, что так нужно делать. Это тогда вообще весь мир надо перенести из одного угла в другой. Да. Нет, человек уехал служить.
Нет, тогда поднимался ли когда-то вопрос?
Ну, разговоры такие были. И перед тем, как ставился памятник, памятник же у нас поставлен в Муроме автор скульптуры Вячеслав Клыков в 1999 году. Да, вот как раз в 90-е годы, когда вот тут шли разговоры о памятнике, все, разговоры такие были, что надо перенести, но это сделано не было. Были перенесены только частицы мощей, достаточно значительные. У нас в Муроме сейчас много этих частиц мощей и в иконах, и...
Ну, вот для верующего специально. Достаточно, в общем-то, этого.
Ну, если, да. если верующие ездят по всему миру, и где глава одного святого, где его
перст,
да. так что это как бы вполне считается нормальным для церкви христианской вообще.
То есть вы считаете, никакого переноса не надо делать?
Считаю, нет.
Ну вот на этом мы и будем завершать сегодняшний разговор в эфире. Напомню, что нашей гостьей была главный научный сотрудник Муромского историко-художественного музея Ольга Аскольдовна Сухова. Над программой работали режиссер Юрий Пискарев и журналист Константин Киреев. Всего вам доброго.
До свидания.